Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю, радиослушатели, дорогие, ненаглядные, любимые. На радио «Комсомольская правда» начинается очередной выпуск военного ревю. И его, как всегда, проведут два офицера в отставке. Один из них – офицер в отставке Виктор Баранец, а другой из них –
офицер в отставке Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей и читланы господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Микола и Тарасик, дивитесь. Поехали, Виктор Николаевич.
Поехали, Михаил, поехали. Сегодня 22 апреля. День, который нельзя забывать никогда в нашей истории, потому что в этот день родился выдающийся политик, стратег, революционер, создатель большевистской коммунистической партии и советского государства. Я посмотрел сегодня в интернете различные справочники. Вы знаете, там можете найти, что 22 апреля какого-то года высадились на какой-то берег дикие индейцы. Там вы можете найти о создании кофемолки. Кто-то запатентовал какой-то датчик. А вот портрет Ленина, я не знаю, наверное, ну, во-первых, в самых подвалах этих сообщений, это история, это наша родина, это событие, мимо которого нельзя пройти, тем более мимо такого человека. Вот туда запрятали, такой крохотный портретик, и так 10 строчек, что родился Ленин. Ну, второе, 22 апреля 1918 года было принято торжественное обещание бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии. Это, по сути, источник будущей военной присяги советской. Обратите внимание, там, в этом торжественном обещании, на некоторые слова. Там есть такие слова: от всяких угроз, да, защищать Родину. Я читал эти слова и подумал, были бы вот эти слова у нас в советской присяге в 91-м году, тогда бы никто армию не упрекал бы в предательство, потому что армия, назначение ее было только для борьбы с внешним врагом, повторяю, для очень неумных людей, которые называют военных предателями. Вот если бы там было написано, в том числе и участвовать во внутриполитических разборках, что мы танками стрелом душили эту так называемую демократическую мразь, чтобы там кишки на траке наматывали, чтобы нам сегодня Баранец, Тимошенко не говорили, что вы предатели. Не было такого приказа, а была лишь неудачная попытка спасти Советский Союз. А теперь переходим к нашим нынешним делам. Я сегодня свою небольшую речь обозначил, какое подполье нам нужно сегодня на Украине. Российское подполье. Оно существует к нашей великой радости. Я вот тут вспоминаю, что во время Великой Отечественной войны на Украине действовало 220 тысяч советских партизан. Вот бы нам такую армию. Но тем не менее, формируется. На Украине формируется и, главное, действует партизанское подполье. Ну что же мы слышим? Мы слышали о Николаевском подполье. Мы даже его псевдоним хорошо знаем, кто возглавляет якобы Лебедева, позывной у него Лохматый. Да, они уже наделали немало бед для вооруженных сил Украины. Матушка Одесса тоже не сидит без партизан. Там есть такая организация «Вольный город Одесса», Есть еще и другая организация, которая уже осуществила теракт в отношении одного из активистов правого сектора, запрещенного в России, террористическая организация. Да? Смотрите, вы же слышали, что в славном городе Виннице пущен под откос эшелон с боевой западной техникой наших ребят. Дело. Да, а посмотрите, да, эшелон шел из Румынии, груженный боеприпасами и боевой техникой.
Тебе Владик из Краснодара сейчас скажет, что это террористы.
Да, теперь, а мне очень понравилось, в городе Бахмуте, да, существовала подпольная организация, сейчас она переменила район, да, она славно называлась «Молодая гвардия Бахмута». Да, ну что, а в Херсоне? В Херсоне тоже есть сопротивление. Есть, оно так и называется, Херсонское сопротивление. А есть еще организация подпольная, которая с более красивым именем «Русский Херсон». Ну и кто же сегодня входит в российское подполье или подполье украинское, работающее на Россию? Я хочу сказать, что 50 тысяч граждан Украины арестованы или попали под уголовный кодекс за то, что они симпатизировали России или передавали нашей разведке определенную информацию. Так вот, среди подполья или, скажем, среди людей, которые охотно идут в подполье, помогают России, есть люди двух категорий, запомните это. Это идейные, которые по своему желанию, рискуя своей жизнью, жизнью семьи, они помогают нашей разведке. Ну и что? Не буду скрывать. Есть люди, которые работают за деньги. Так вот, я думаю, из 50 тысяч тех, кого украинская власть уличила в предательстве, наверное, можно будет из таких же точно за деньги. Тут не надо жалеть. Не надо жалеть, потому что они делают благое дело. Вот сейчас поползут эшелоны, колонны пойдут с американскими ракетами «Атак-МС». Да? Но они же будут не невидимки, они же будут идти по каким-то дорогам. Они по автодорогам, автобанам или, может быть, по железным дорогам. Вот тут бы, конечно, и килограммчиков 20-30 и под рельсы подложить под этот эшелон. Вот такое подполье нам нужно, чтобы убило вражескую технику еще на дальних подступах к тем боевым позициям, куда оно предназначено. Да, да, да. Нам нужна сегодня и рельсовая война. Нам нужно взрывать и мосты. Задач у российского подполья очень и очень много. Что? Конечно, конечно, должна идти колоссальная вербовочная работа. Я не хочу тыкнуть за спину пальчиком, показать. СБУ очень, очень плодотворно работает на территории России. И вы это знаете. Нам нужно знать места дислокации и наемников, и места концентрации вооруженных сил Украины, и техники, и мосты, и колонны, и так далее. Нам это все знать. И сейчас, как никогда, важно, чтобы все более активно включалось российское подполье, которое должно ослаблять боевой потенциал украинской армии и его приспешников в лице Запада. Теперь, что касается специальной военной операции. В целом, глобально, ну что, как и вчера, и позавчера, идет расшатывание линии боевого соприкосновения. Где-то мы пытаемся ломануть, где-то они пытаются. Таких радикальных переломов на линии боевого соприкосновения нет. Но, вы знаете, мы к большим городам идем через маленькие села, через маленькие населенные пункты. Ну вот чего на сегодня мы что-то взяли? Вот сейчас будут говорить, Баранец взяли там Квазимодовку. Да, да, российские войска взяли и Богдановку, и Новомихайловку. Вам это, конечно, может быть, и ничего не говорит, но это серьезные опорные пункты, которые мы взяли.
А там же сразу возникает возможность обстреливать Краматорск.
Безусловно, и до Славянска там недалеко, правильно. Да. Теперь очередь, на котором с Михаилом мы говорим уже, по-моему, третью неделю. Что на сегодняшний день? На сегодняшний день наша разведка, Министерство обороны официально докладывают, зашли, половину уже контролируем. Купинское, если хотите, Харьковское направление. Мы там подошли к Сенковке и Стельмаховке. Это пригороды Купинска. Мы его всячески обжимаем. И, естественно, это на Харьковском направлении. Туда враг бросает серьезные резервы, кстати, снимая их с Донецкого и Южно-Донецкого направления. Да, захватили еще крупный опорный пункт Волновахи. Ну и последнее, что я бы хотел сказать, немножко забавное. Бегут хлопцы украинские вид мобилизации не только в Польшу или Румынию, бегут даже в Белоруссию. Одного такого ухылянта поймали белорусские погранцы, где? На речке. Он переплывал на матрасе. Он там сейчас получит определенный штраф, а его матрас конфискован за 70 белорусских рублей. Ну и последнее. Конгрессмен Соединенных Штатов Америки с радостью сообщили ехидно, что у них есть по поставкам вооружений американских прекрасные логистические цепочки. Вот эти цепочки нашим подпольщикам перехватить. Перерыв.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами по-прежнему Тимошенко и Баранец. А сейчас по просьбе нашей радиопублики, которая нижайше просит нас давать хоть каждый день слово Юрию из Химок, мы пошли навстречу народу, и сейчас у нас в эфире Юрий из Химок!
Здравствуйте, одинокий страдалец!
Добрый день! Телефон ФСБ, добрый, который вы давали, нерабочий, по нему никто не отвечает. Так куда гражданам обращаться в случае террористической опасности?
Нам говорят, что 112 надо звонить, Юра.
Хорошо, учту. Ну, я боюсь,
значит, Юрий,
что
значит, Юрию это не нравится. А 495-224-22-22, который знает знал любой пионер в Советском Союзе, вы что, не знаете такого телефона?
Я по нему и звонил, никто не отвечает.
Угу. Понятно. Это значит, у них сразу высветилось Юра из Химок.
Юра, в Яндексе есть телефон ЦОС, Центр общественных связей ФСБ. Он открытый телефон, вы легко его найдете. Попытайтесь. Многие
понимаете,
заходят
я...
и... Да.
Я все, в интернете не вижу, потому что Юра меня сразу посадят, как Киркина.
За что посадят? Ну, вы потише, потише, Юра. Поосторожнее, потому что ваше мнение может быть недостаточно объективным и так далее. У вас есть вопрос или нет?
Поэтому вопроса больше нет. Второй вопрос.
Да.
Германские танки воюют против России. Не пора ли уже Санкт-Петербург переименовать, как 100 лет назад?
А как вы связываете танки с переименованием Санкт-Петербурга? А ну, развейте мою серость.
Юрий, я говорю,
как вы связываете переименование Петербурга с немецкими танками?
Потому что идет война с Германией. Надо переименовать, как Николай Первый сделал. Николай Второй.
Юра, почему именно Санкт-Петербург?
Почему Питер надо переименовывать, Юра?
Потому что Николай Второй переименовал, когда началась война.
Юра, у нас много городов переименовался.
Сейчас звоним 112, вызываем скорую помощь, называем ваш адрес и сразу говорим галоперидол и сутки.
Юра, ну нужна же какая-то элементарная логика. Цари многое переименовывали, и советская власть много переименовывала, и российская власть переименовывает. Ну и что? Что будем? Только потому, что у нас леопарды немецкие бродят по Донецким степям. Юр, где тут связь, а?
А почему не переименовывать, если абрамсы бродят?
Да, конечно, конечно. Вон, украинцы к вашему удовольствию переименовали же. Есть же там где-то Нью-Йорк у нас на Донбассе? Или, да?
Да.
Есть. Юрочка, пожалуйста, человеческое пожелание. Готовьтесь лучше к своим вопросам. Потому что с логикой у вас очень
серьезно. Да, Юра стал легкомысленно к этому относиться.
Юра,
у него телефон же не отвечает.
У вас же народ на вас надеется. Вы задаваете вопросы, которые, оказывается, они трудны. Они нам, оказывается, неприятны. Все нам приятно. Юра, общение с вами нам приятно.
Наслаждение. Мы ждем... Чистое наслаждение. Наслаждение.
Мы ждем обязательно вашего звонка. Я предупредил оператора. Зеленую линию, Юрия. Поехали. Донецк, Евгений.
Здравия желаю, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, существует ли постановление либо закон главы правительства Мишустина о том, что участники СВО, получившие ранение, инвалидность, получают как пособие по инвалидности, так и пенсию по выслуге лет одновременно?
Положа руку на печень, не знаю. Не знаю.
Я не очень понимаю сам вопрос.
Ну, две льготы сразу получают, как инвалид, да? Я правильно вас понимаю, да?
Так точно.
Участник боевых действий, раз он участник, он автоматически получает свои 3850, правильно? Правильно. Если он инвалид, значит, будет получать за инвалидность, в том числе. В чем вопрос?
Разъединять это преступно, уважаемые. Если вы столкнулись с такими фактами, получаете только за инвалидность или только за... Я считаю, что если такой закон существует, он преступный. Человек должен получать вот эти две... За эти
Ох,
две,
я думаю, значит, Виктор да. Николаевич, что все немножко иначе. Что те люди, к которым обратился наш звонящий, а я надеюсь, что он обращался сам...
Они так сказали, точно? Обращайтесь к Мишустину, да?
Они сказали да.
Нам Мишустин сказал да. Угу. А он спрашивает, есть ли такой закон? Я не видел. Может быть и есть.
Мы не все законы. Я думаю, что скорее знают. Это неправильное истолкование.
Да. Да, безусловно, безусловно. Уважаемый человек, слушайте, а у вас в военкомате с рядышком есть или нет?
Так точно есть.
Что вы обращались социальный туда, отдел. Надеюсь? Да. Вы обращались туда. Что вам сказали?
Мне насчитали пенсию по выслуге лет. Но при этом в пенсионном фонде мне говорят о том, что ты будешь получать либо пособие по инвалидности, либо пенсию по выслуге лет.
Вот это недопустимо.
Ничего это невероятно.
Это недопустимо. Недопустимо.
Вот я поэтому я вам задаю вопрос о том,
понятно, что... Понятно. Не, это бред собачий какой-то.
Человек потерял здоровье, его лишают даже вот какой-то мизерной...
Пенсии за выслугу лет.
Это святое. Это святое. А почему должны лишать человека его пособий по инвалидности? Я этого не понимаю. Как одно с другим связывается?
Вот я этого понимаю. Тоже не могу понять, поэтому я вам и звоню.
Правильно. Уважаемый, правильно вы делаете. А теперь идите в военкомат и говорите, берите ручку, показывайте мне закон или постановление правительства, Мишустина назвала, где черным написано... И в таком случае лишать пособия по инвалидности. Поняли меня? Записывайте все. Тетеньку, которая вас ткнула носом, тоже запишите. И позвоните нам, хорошо? Давайте мы с этого
так
начнем.
Так точно.
Все.
Спасибо.
Все. Не уходите второй без вопрос. Бумаги. Пожалуйста. Поехали.
Если защитники, если фонд защитников Отечества не выполняет свои обязанности, куда мне с этим обращаться?
Конкретно какие обязанности? Есть такой фонд защиты?
Ну есть, да.
Какие обязанности он не выполняет?
Ну, скажем, сейчас.
Не-не-не, надо, не надо. Скажем, дорогой конкретник.
Все, я вас понял. Будет конкретника, я вам позвоню. Хорошо.
Вот
хорошо,
этого, спасибо. Вот с этого надо.
Спасибо.
А мы вам скажем, куда обращаться.
Все, всего доброго.
Кто у нас в эфире? Спасибо, спасибо. Мы вас услышали, как
говорят. Чудеса могут быть.
Да. Геннадий у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте, Геннадий.
Разрешите задать вам два простых вопроса. Вопрос первый.
Разрешаем, разрешаем. Поехали.
Берут ли на СВО заключенных в тюрьму женщин заменных сроков? Или это доступно только для мужчин?
Пока таких фактов нет. В моей памяти. Да? Если нет. У вас есть, говорите.
Нет. Второй вопрос.
Вопрос да. Ведь не в том, берут ли. Вопрос в том, хотят ли они.
Ну да, 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 да. Может, известно получить.
А это зависит от самой женщины. Одна предпочитает посидеть, а вторая говорит, я выйду раньше срока. Тут все зависит от желания самой гражданочки. Все, ответил второй вопрос. Да.
Как вы думаете, будет ли амнистия в 2025 году в нашей стране для заключенных в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне?
Традиционно, скорее всего, что будет. Видите, вы заставляете меня предполагать, я легко предполагаю. Да. Думаю, что какое-то количество попадет под амнистию. Да.
Спасибо.
И с радостью возьмет оружие и пойдет на ЛБС. Все. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Ольга из Тулы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что делает на фронте Виталий Милонов?
Он приезжает туда и привозит гуманитарную помощь. Точка.
Понятно. Она выставляет
приятно,
так, как будто он там
приятно.
Воюет.
Да.
Второй вопрос у меня такой. В прошлый раз я вам задала неудобный вопрос, и вы решили...
У нас нет неудобных вопросов. Запомните, зарубите это на носу. Ну, просто зарубите это на носу, и все. А я вам буду давать сейчас неудобные ответы. Бойтесь, поехали. Ох, сейчас дам ответ неудобный. Поехали.
Скажите, пожалуйста, почему...
Скажу, пожалуйста, дети, говорите. Да,
дети
что?
И внуки депутатов и сенаторов
не воюют
такие, на Донбассе.
Так у нас сложилось. Это недопустимо, это моральная сторона вопроса. Но нет в России закона, который обязывает всех депутатских сынков и министров посылать на фронт, уважаемые. Все
не
зависит
надо
поступать. От
почему
совести.
Почему не идут добровольцами? Почему?
Потому что им здесь лучше живется, здесь спокойнее, здесь не убивается. Наивнейший вопрос. Наивнейший.
Ну, короче,
вот
они просто
ответили.
Прикрываются народом.
Они прикрываются своим ксивами, прежде всего. Вот чем они прикрываются.
Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени.
И Баранец, и Тимошенко продолжают военное ревю. Уважаемый Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей из Москвы.
Добрый день, отцы-командиры. Вот вопрос. Добрый. По Крымскому мосту. Вы скажите, как есть, вот дело обстоит. Обещают конец июля уронить мост наш. Вот что делается сейчас со стороны моря? Вот этот выход враждебный морской, он как-то это скоро будет полностью принадлежать?
Вот когда задают такие вопросы, у меня всегда возникает желание спросить, а с какой целью интересуетесь? Что у нас сделано по части защиты Крымского моста? Вы вообще кто? Вы представитель ГУР? А?
Я просто хочу услышать...
И я просто спрашиваю вас,
чем смысл
нет,
вашего
я
вопроса?
Не представитель
с какой
Ну, не дроны эти, надводные, как они называются?
Они тоже дронами называются, да, надводные дроны,
извините. Вот они же плывут откуда? С территории морской. Ну, суши, ясное дело. А вот морская территория, как? Что делать с этим?
С нашей точки зрения, для этого надо было ставить боновое ограждение у всех опор. Чтобы никакой дрон, ни надводный, ни полуподводный, подобраться к опоре не мог.
Это еще хорошо, если там глубина 12 метров, а если 100? Ну, да. Понимаете,
второе,
какая проблемка возникает?
Второе пожелание, второй вопрос. Можно? Ну, не вопрос,
Нет, я вам все-таки отвечу. Как можем, защищаемся и готовимся. Все, что могу сказать, чтобы вот успокоить вас.
Доступно, спасибо. Второй момент. Можно второй? Второй
ну,
выход,
давайте,
или как
давайте.
Это можно сказать?
Быстрее, пожалуйста, быстрее.
Значит, королева наша в бегах. Предлагаю раскороновать короля, того голого короля, который на вечеринках выступал. А корону настоящую одеть нашему мужику, нормальному певцу Александру Розенбауму. И вот его последний альбом «В дребезги» называется. Там песня военная есть.
Понятно.
Про войну.
Спасибо, спасибо. Только спасибо. Уточните, куда Розенбауму повесить эту корону? Ну, на всякий случай, помним. Помня о том,
да,
что
вот
было на этой голой вечеринке.
Виктор Николаевич, послушайте песню вторую на альбоме «Война».
Да, уважаемый.
У нас не концерт по заявкам.
Да.
Но
люди по-разному относятся к этому.
Я вам на будни задание даю, на будни, а потом вы свое впечатление скажете. Я
хорошо.
Давно хочу вас...
Хорошо, уважаемый, спасибо
да,
за ваше стремление.
Мы
ценим ваше творчество, мы ответили на ваши вопросы. До свидания, дорогой отец-командир. Кто у нас в эфире? Магнитогорск.
Здравствуйте, Степан Владимирович из Магнитогорска.
Здравствуйте, приветствую земляков. Степан Владимирович из Магнитогорска. Сам я из Магнитогорской области, корни мои оттуда. Рад снова, что доверили мне слово. Ну, вопрос, как всегда, у меня про президента Зеленского. Вот... Говорится, поговорка, если, говорит, менять часы на трусы, это будет одно и то же.
Вопрос задайте, пожалуйста, уважаемые. Мы хотим услышать вопрос.
Это есть вопрос. Это как бы президент...
Так мы его не слышим. Он должен заканчиваться вопросительным знаком.
Он же уже последний президент Украины, я думаю, это Зеленский. Так что, может они уже подыскали какую-нибудь, блядь, нет?
Это пока фигура речи. Все,
ой,
мы ответили.
Палки.
Да.
Ладно, второй вопрос, второй.
Давайте второй, давайте. Не раз...
Тяжело учителям
вот
русского языка.
Группировка стоит на белорусской границе, 100-тысячная. А что она там делает? Они что там спасают?
Они на всякий случай отвечают на ваш вопрос. 100-тысячная группировка ВСУ под названием «Север» на белорусско-украинской границе прикрывает. Направление на Киев от удара со стороны Белоруссии.
А если белорусы не будут воевать с ними? А если листовочки бросить этим...
А кто вам сказал, что они будут никогда воевать? Кто вам это сказал?
Никто не говорил. Я говорю, это мое мнение.
Так вы же только что сказали, белорусы не будут воевать. Ну, я вам этого не говорил.
Они не пойдут.
Все, уважаемые, мы не можем так общаться. Это ваше предположение. Считайте, припрет, пойдут. Когда Польша нападет.
А можно это листовочки бросить на сторону Украины?
Можно. Пишите листовки.
Откройте окошко и выбрасывайте листовки.
Форточку. Спасибо.
Спасибо большое.
Да.
Спасибо за звонок.
Чтобы они пошли. Кто они? Белорусы? Кто у нас в эфире? Сергей из Королева.
Здравствуйте, товарищ офицер. У меня вот один вопрос по поводу нашего министра обороны Шойгу. Вот он в звании генерал-полковник. Он вообще заканчивал генеральную академию.
Он звание генерала армии.
Армии. Не путайте, пожалуйста.
Да, да, он заканчивал, вот у меня сомнения. Такие высокие звания вы присваиваете.
Он задел... А что он... у вас сомнения? На вы чего? Посмотри. Да спокойно, не надо волноваться. Я понимаю, да куда вы хотите, я понимаю, куда вы хотите загнуть. А вы поинтересуйтесь, кем был по образованию Николай Васильевич Агарков? Знаменитый начальник генерального
разговора.
Спокойствие. Ага, ага. Только спокойствие. А Квашнин?
Начальник генерального штаба, а?
Вопросы есть?
Ну, Квашнин, он хотя бы офицером был военным. Я не говорю, что нравится или не нравится. Я спрашиваю, заканчивал он генеральную академию штаба,
уважаемые,
чтобы получить такое высокое звание?
Уважаемые, запомните раз и навсегда. Есть такая дурь среди российского народа, что министр обороны обязательно должен быть профессиональным военным. Вот это заблуждение... которым вы тоже подвергнуты. Вам тоже кто-то лапшу на уши
лезет. Я вас... На генерал... На каком основании дается? Должна же быть какая-то...
На основании, это... что эта должность предусматривает это звание. Вот это и есть основание.
А вот хотел бы спросить, уж тогда совсем в лоб, чтобы не мучиться. Дмитрий Федорович Устинов, он вообще чего-нибудь командное военное заканчивал?
Дмитрий Федорович Устинов прошел войну, уже этого достаточно, я так думаю.
Дмитрий Федорович Устинов войну не проходил. Он не дрался на передовой. Он был министром чего? А ну-ка напомните
мне. Обороны был.
Да ну, во время войны.
Нет, я говорю, впоследствии он стал же министром обороны.
Да.
Так вот, я при нем призывался в армию.
Каким это образом он стал министром обороны, не закончив ни военное училище, ни военную академию, ни академию генерального штаба.
Вот это я не знаю.
Отвечаю на ваш вопрос.
А вы не знаете, да, да.
Наш ротный старшина Коля Савостин, у которого за плечами был только физкультурный техникум ко классу футбола, говорил: товарищи курсанты, диплом ума не заменит.
Вот вы резонно говорите, что Устинов прошел войну. А когда Шойгу прошел МЧС, у него была своя война.
Я говорю,
вот он тоже прошел и доблестно прошел Шойгу МЧС. Из полуразваленной организации, 40 лет без урожая, он сделал образцовую организацию. Все. Расставайтесь с мыслью, что министр обороны должен быть обязательно военным. Я сам так многие годы думал. И не забывайте, это политико-административная должность. Кто... Мы уходим. Михаил Тимошенко скажет, куда мы сейчас пойдем.
Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Продолжаем военное ревю. С вами по-прежнему Тимошенко и Баранец. А мы ждем новых звонков. Миша, у меня один вопрос. Вот уже несколько раз передают. Отец вот этого убийцы обращался к родителям убитого для того, чтобы найти примирение. Ну, совершенно понятно, что там был большой батон.
Ну, конечно.
Котлеты денег. Это что ж, родители будут согласны за 10 миллионов продать жизнь своего сына? На что рассчитывал этот азербайджанец, который так плохо воспитал своего сына наглеца? А?
Вот тут у меня возникает другой вопрос. Азербайджанец рассчитывал на это потому, что ему позволили получить российское гражданство путем фиктивного брака, потому что его дети находились здесь без всяких разрешающих документов, кобели здоровенные, Это значит, он кого-то засирал бумажками.
Сколько там деньжат миллионов нашли? Я в долларах
44.
Говорю. 44. Он бы мог отдать 44 миллиона, да? Он, может быть, предлагал эту сумму. Черт его, он же не знал, что у него на квартире уже роются.
А зачем же они тогда так тяжко переживали, что после того, как убили парня, поехали, посидели за этим делом в ресторане, потом в другом, и только потом пустились в побег?
Ставрополь у нас.
Ставрополь.
Миша, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Добрый день, полковники. Здравствуйте. Слышно меня?
Да.
Алло. Да. У меня два простых вопроса. Но прежде вот поправка по вопросу Кустинова. Кустинов все-таки служил в армии. И он заканчивал военно-механический институт, который ныне...
Военмех – это имя. Гражданский институт, не совсем, и никогда не военного образования не давал. И он служил добровольцем в Красной
армии, был телефонистом.
А Шойгу закончил военную кафедру. Все, вопрос задавайте.
Два вопроса. Вот сегодня... Вопросы обоим полковникам. Вот сегодня день рождения Ленина, как бы, и вот по вчерашнему стриму про идеологию. Вот вы как бы выступаете против закрытия мавзолея фанерками за переименование Волгоград-Сталинград. Такие два вопроса. Какие вот статьи, вообще работы Ленина вы читали? Сможете сказать?
Ну, я в политическом училище на протяжении 4 лет не только читал.
Ну, вы назовите, пожалуйста, название.
Ну,
апрельские тезисы, ядрёна вошь. У нас
как апрель, нам
и мы каждый как нам год читаем апрельские тезисы.
Как нам реорганизовать РАБКРИН? Экзамен мне попался, да. Может, еще у нас будете допрашивать или нет?
Государственная революция? Да, у меня есть еще один вопрос по идеологии. Да.
Задаем, что ли?
Да. Кто вы такой, чтобы нам устраивать здесь экзамен, уважаемый? А ну, будьте поскромнее, пожалуйста.
Я очень скромен.
Пожалуйста, назовите свою фамилию, пожалуйста. Вот я Баранец, тут Тимошенко. Назовите
свою фамилию. Моя фамилия слишком известна, чтобы ее назвать.
Назовите свою фамилию, пожалуйста. Вы ответите
по-простому.
Вы у нас спрашиваете, мы вам задаем вопрос. Назовите свою фамилию.
Зачем вам моя фамилия?
Нам нужно
в прямом эфире ее называть ни к чему, не вижу причин.
Да. Почему же вы трусите, а? Если вы такой смелый.
Я не вижу причин называть. Баранец, я задаю вопрос.
У нас навалом в чате.
Алло, Баранец, не волнуйтесь.
А почему мы должны разговаривать с человеком, которого мы фамилию не знаем? Зачем нам это?
А вы не знаете фамилию многих, всех, кто сюда звонит.
Вам не ходит. А вот вы знаете, кто позволяет и называет свои фамилии.
Вы зачем устраиваете склок в прямом эфире?
Зададите второй вопрос.
Я хочу задать вопрос, вы начинаете уводить.
Я не надо.
Дебри.
Алло, базар, заканчиваем базар. Вопрос второй, пожалуйста.
Устраивать.
Второй вопрос.
Итак, я задаю вопрос. Вы можете ответить три закона диалектики? Сможете ответить? Простой вопрос.
Я не знаю три закона диалектики, когда я знаю закон Кулона.
Понятно, не знаете.
Да.
Это просто вопрос о том, что вы про идеологию слушайте, говорили. Баранец тоже не знает, правильно? Звонишь. Который работал в журнале
«Коммунист». Да. Звонишь на военное ревью и собираешься у нас зачет взять по политподготовке.
Да вы и политподготовку
жалко,
не знаете.
Жалко, что мне запретили материться.
Я
очень жалею об этом, но я законопослушный
гражданин.
До свидания! До свидания! До свидания! Всего доброго. Пока. Кто в эфире? Московская область.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, нервная система помощи Божией вам. Вот таких больных слушать, это просто надо силу воли иметь. Значит, у меня, я хочу...
Мы привыкли, комплимент. Уважаемые, мы привыкли.
Да, ну, я слушаю вас всегда просто, это ужас, какая у вас нервная система, помощь Божией, еще раз скажу. Я хочу заступиться за Юру с первого этажа из Химок. Он сказал А, но Б не сказал, что переименовать Николай II, да, 14-й год, Первая мировая, переименовал Санкт-Петербург, который на немецкий лад, на русский, Петроград.
Петроград,
вот, он что хотел сказать. Тогда там и было, ну, что я вам буду рассказать, лучше меня знать. И еще вопрос такой, больше, может быть, реплика и наболевший. вы, может быть, можете сказать или что-то помочь. Почему-то закрыта радиокнига. Это,
я считаю, идеологическая диверсия. Для меня это большая потеря, уважаемые.
Да. Вообще, это просто люди слепые. Вот у меня знакомые. Живут люди этим. Радио было. Вот оно ушло там на интернет и все. Поэтому вот все, что я мог сказать. И вам огромное спасибо за ваш действительно труд. Я вас выдвигал на Орден мужества когда-то там. Ну, это, конечно, шутка. Я думаю, вы достойны даже больше награды.
Спасибо, дорогой. Спасибо вам за ваши справедливые мысли.
Спасибо.
Лишь бы на радио книга, и там радиостанция «Гордость», по-моему, сейчас работает, да, я вот никак дождусь, когда там инстасамка будет петь. Кто у нас в эфире? Алло.
Виталий Херсонская область. Да, Виталий Херсонской области. Добрый день, полковники. Долго слушаю вашу передачу и очень внимательно. У меня вопрос первый. Я увидел, что начали в Белгородской области скорой помощи и машины ЖКХ и водоканала снабжать антидроновыми установками. Когда это придет в Херсонскую область? Потому что уже очень много людей пострадало и погибло от этого.
Как я понял, машины скорой помощи и коммуналки в Белгородской области снабжают установками радиоэлектронной борьбы.
Да-да-да.
Вы об этом, видимо, говорите.
Да-да-да. Когда это придет в Херсонскую область на переднюю линию?
Как только этих установок количество нужное понаделают. Вы же понимаете, что раз такие установки ставят даже на коммунальные машины Белгородской области, то и на линии боевого соприкосновения такие установки нужны, правда?
Конечно.
Ну, мы вам ответили, да, предельно откровенно, уважаемые.
Да.
Как только появится возможность, безусловно, будут они на Херсонщине. Второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос. Я бы хотел, чтобы обратили внимание на работу, как бы это сказать, администрации. Потому что очень много нарушений идет. Люди не получают пенсию по 3-4 месяца. Не только пенсию, а даже не получают, давали по 10 тысяч людям, которые...
Так, внимание, встречный вопрос. Начинаем беседовать. Да. Ваш вопрос.
Да.
Администрация Херсона?
Да. Администрация, она приезжает с Геническо. Она внимание, там не находится,
знаем,
так как...
Знаем. То есть фактически администрации в Херсоне нет. Она выездная администрация, да?
Да.
Да. Как вы думаете, это осложняет ее работу или нет?
Конечно, я в этом ничего не имею против. Но когда люди приходят, дают документы,
понятно.
Всю информацию,
на вашей
и
земле
никаких
идет
вопросов...
война. Ну, хоть какую-то поправку. Какое расстояние от Геническо до Херсона?
150. Не до Херсона, 150. Я говорю до Новой Каховки. До Новой Каховки. 150 километров. Ходит рейсовый автобус. Люди на рейсовом автобусе ездят в Геническ, чтобы подать документы, и возвращаются назад. Администрация боится доехать.
Уважаемый, как вы думаете, в условиях боевых действий, в военных условиях, машина государственная может идеально работать? Ну давайте задаваться вопросом простым.
Нет, конечно нет, но это надо регулировать как-то. Как-то надо регулировать.
Я аплодирую вам. Просто аплодирую, жму руку. Да, надо решать этот вопрос. Я думаю, что он будет решен, уважаемый. Думаю, что будет.
Я понимаете, я понимаю, полковники. Это, во-первых, очень важно. Во-первых, люди, которые некоторые ждали,
как же мы радуемся, что машины ничего не платят, а?
Нет,
это
нет,
очень
нет.
важно.
А скажите, пожалуйста, я понимаю, что на Херсонщине идут бои. Новая Каховка вообще почти снесена, тоже понимаю. А вот скажите. Те, кого сейчас затопило в Оренбургской области, в Тюменской, они должны получить что-то? И как быстро?
Вопросов нет. Да. Это
все?
Нет.
Но там тоже война.
Я говорю не о том, что получить. Дело в оформлении документов. Вот что.
И мы проявимся
как документы.
В том числе.
Да, совершенно верно.
В том числе.
Вот с этим у нас везде загвоздка. Как только
люди даже не знают, куда обращаться. Поймите, пожалуйста, извините, что перебиваю, просто люди не знают, куда обращаться.
Ну, куда можно обращаться, если администрация за 150 километров, уважаемые? Бабушка, которая 90 лет, на костылях сядет, поедет в Геническ. Конечно, так и делает. Конечно, и хочется, чтобы
под балконом была администрация. Конечно, в Новой Каховке нет представительства пенсионного фонда, мы понимаем.
Мы не защищаем ситуацию.
Нет.
Мы просто говорим, что это должно решаться, и это решится. Давайте жить вот с этой надеждой. Будет время, когда вы не будете жаловаться на этот вопрос. Давайте в это верить. Но, может быть, не скоро, к великому сожалению. И это тоже правда. Кто следующий в эфире?
Я надеюсь, что это сегодня услышат.
Кто у нас в эфире? Юрий, Москва.
Здравствуйте, Юрий из Москвы.
Добрый вечер, товарищ полковник. Вопрос. Два коротких. Почему служба в вооруженных силах не входит в трудовой стаж?
Как это не входит? Теперь входит. Вы имеете в виду срочную службу?
Нет. В 79-м году отслужил 3 года. А сейчас пенсию оформляю.
Да, вы абсолютно правы. Когда-то это не учитывалось, уважаемые. Да. Вы абсолютно правы, да. Да. А вот белорусы нам показали первым пример. А потом уже мы пошли. Второй вопрос, пожалуйста.
Жаба душила.
Да, ну, кто вот, у нас... Говори, второй вопрос, будьте добры.
Сейчас служат в СВО. Им-то хоть будет входить в трудовой стаж?
Ну как это нет? Я могу вам... Конечно. Им даже день за 3 считать будут, уважаемые. Они на войне. Уже сейчас считают.
Ну, мы тоже в свое время на войне были. Охраняли рубежи.
Конечно.
Вот поступили так, отслужили... В 79-м году. А сейчас вот раз и обрезали. Обрезать надо, вот сейчас обрезаем, не оплачиваем, не входит в стаж. Вот с этого момента.
С какого времени вам обрезали? Скажите, с какого момента вам обрезали? Вы же сказали сейчас.
Но в 79-м году отслужил.
Да понятно, 79-й. Вы говорите, сейчас обрезали.
Вам в 79-м, в 80-м платили?
Да я только вот оформляю сейчас пенсию. И мне
а чего тогда говорите, что обрезали?
Ну как, трудовой стаж не входит. Служба в вооруженных силах. Это что, не обрезание, что ли? Обрезание.
Господи, что же это такое? С человеком говоришь, он тебя понимать не хочет.
Уважаемый.
Закон не имеет обратной силы.
Да, это вам ответ. Уважаемый. И вам это
подтвердит любой. На сегодняшний день... Служба в вооруженных силах срочная засчитывается в трудовой стаж.
И посмотрите в закон, там с определенного времени все четко сказано. Уважаемые, мы, по-моему, с вами разобрались. К сожалению, вы не подпадаете под этот закон. А мы ждем следующего радиослушателя, пожалуйста.
Влад из Краснодара. Здравствуйте. Здрасте.
Да, да, здравствуйте, это ведущий. У меня один вопрос и одно предложение исключительно для Виктора Николаевича. Там, Виктор Николаевич, у меня предложение, чтобы вы потребовали от нынешнего президента Российской Федерации, чтобы он отказался от признания холокоста евреев до того момента, как не будет признан геноцид арабов в секторе Газа. Это у меня понятно. Предложение такое. Да, и...
Вы напишите, пожалуйста, Владимиру Владимировичу, а он рассмотрит ваше предложение.
А почему не будет признан геноцид русских с 41 по 45 год? Вы что так за арабов-то? Стоите.
Не, у меня предложение по арабам, да. И у меня вопрос для Виктора Николаевича, чтобы я место не занимал. Виктор Николаевич, вот вы мне скажите, как проверяются письма, которые идут бойцам на фронт, ну, грубо говоря, допустим, от детей? Вдруг они там гадости какие-то напишут? Или там будет сибирская язва вот в этих письмах? Как это проверяется или нет?
Да, да, да.
Как?
Ну что, да. Цензурой.
Не, а сибирская язва, как она может проверяться?
Проверяется, да. Прежде чем запечатывают, тогда смотрят, порошочек там есть или нет.
Понятно, ясно. Это споры вообще-то, а не порошочек сибирская язва. Ладно,
Да, повоспитывайте меня еще насчет этого.
Почему же? Сибирская язва не только порошочек. Прощаемся до завтра.
До 18...
Почему
нет,
это
до 18? До 16. До 16,
до 16 часов 3 минуты.
0,3 минуты, да.
Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Да.
Извините, если что-то было не так. Мы отвечали, как могли. А вам мы желаем всего самого хорошего. Слушайте «Военное ревю».
«Военное ревю» полковника Виктора Баранца.